Однажды весной, в час небывало жаркого заката, в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй, плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек, в заломленной на затылок клетчатой кепке, был в ковбойке, жеванных белых брюках и в черных тапочках. Здравствуйте, это «Полка», проект о самых важных русских книгах, и с вами редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Мы говорим сегодня о «Мастере и Маргарите», том самом романе, начало которого я только что пытался продекламировать. В том самом романе, который окружен огромным количеством мистических предзнаменований, противоречащих друг другу толкований, странных совпадений и подробностей, которые, скажем так, до сих пор завораживают воображение. В том самом романе, который, по сути, из всего канона русской классики в последние несколько лет неизменно остается самым популярным, самым хитовым, самым народным, как хотите, так и называйте. Это роман, который нас не заставляют читать в школе через силу. Это роман, который так или иначе читают, ну или как минимум знают, о чем там говорится. В общем, более-менее все люди, владеющие русским языком. И нам сегодня хотелось бы поговорить о том, в чем же тайна этой книги, почему роман Михаила Булгакова приобрел такой статус и такое влияние, почему вокруг него сгустилась такая магия, почему даже несмотря на то, что цитаты из него или упоминания героев этого романа – отсылки к этому роману так часто возникают в быту и в медиа, что уже стали, ну, до известной степени пошлостью, и тем не менее какая-то сила и какая-то притягательность у этого романа все равно сохраняется. Я бы начал, пожалуй, вот с чего. Существуют такие исторические события, про которые принято говорить, что ты помнишь, в какое время и в каком месте ты был, когда узнал об этом. Когда полетел Гагарин, когда убили Кеннеди, когда случился там Беслан или 11 сентября. «Мастер и Маргарита», по-моему, это книга того же рода. Ты очень хорошо помнишь свою первую встречу с ней и свои первые впечатления от встречи с ней. Расскажите, как это было у вас? Полина.
Если честно, вообще никогда об этом не думала, но вдруг поняла, что «Мастер и Маргарита» сыграли вообще ключевую роль в моей жизни.
Так-так, интересно.
Да. Я училась в начальной школе, а сестра моя старшая заканчивала эту школу. И у нее на полке я однажды заприметила книжку с очень интересной обложкой. Я, конечно, помню, там был «Черный кот», я подумала, что эта книга как-то связана с детским чтением, и запросила эту книжку почитать. Мне сказали, что книжка взрослая, я вряд ли что-то пойму из нее, но я все равно решила ее прочитать. Если честно, я действительно мало что из нее поняла, но я помню, что была абсолютно сражена языком. Это был абсолютно новый язык. Ну, что мы тогда читали в начальной школе? Бианки, Носов, Успенский. А тут было что-то совершенно иное. Легкое, свежее, ироничное, такое монтажное. И я помню, начала читать абсолютно все у Булгакова, прочитала, ну, буквально все, что у него есть. И на этом увлечении Булгаковым, собственно говоря, выросло мое увлечение литературой в принципе. И мне кажется, что в этой любви была какая-то очень отчетливая романтическая составляющая. То есть мне буквально казалось, что я влюблена в писателя, который старше меня ровно на 100 лет. И ощущалось, что я очень хорошо знаю его как человека. И человек был довольно красивый, я помню, с фотографий в книжках. На меня смотрел такой мужчина с моноклем, с сигаретой во рту, очень импозантный. И мне кажется, в принципе, типаж мужчины в беде, он как-то прям закрепился в моей жизни на долгое время. И, естественно, как человек, который читал Булгакова очень много, я относилась к любви к «Мастеру и Маргарите» с таким немножко скепсисом, пренебрежением. Ну, правда, есть же там «Записки на манжетах», есть театральный роман, есть «Роковые яйца». Но почему обязательно нужно вспоминать эти булгаковские маршруты в Москве, про нехорошую квартиру, про примус подчиняю и так далее, и так далее. Но сейчас, то есть уже став взрослым человеком, я понимаю, что приходится отделять такую народную славу этого романа от непосредственного самого романа, потому что это, правда, самое большое, самое важное и цельное произведение Михаила Афанасьевича.
Варя, а вы что скажете?
Ну, я прочитала «Мастера и Маргариту» каким-то самым традиционным способом, мне кажется, придя к маме и спросив, что бы мне такого почитать. Я была еще ребенком, и поэтому, конечно же, я не считывала там ни каких-то политических подтекстов, ни биографических, например, подтекстов неизвестных мне тогда. Я, конечно, полюбила эту книжку сразу просто потому, что, например, она очень смешная, а смешных книжек в русском каноне довольно мало, надо признать. Это моя неизбывная грусть. Вот, при этом отношение у меня к нему было сразу двойственным, поскольку, с одной стороны, мне действительно было очень смешно, и все же не зря все эти многочисленные цитаты вошли в поговорки. Причем в основном это, кажется, реплики кота-бегемота именно. Шута, как мы знаем. Вот, но одновременно с этим, во-первых, меня невероятно раздражала вся евангельская часть. Я думаю, что к этому вопросу мы вернемся позднее, да? Потому что она заслуживает подробного упоминания. Но вот я как бы именно ее считала профанацией, растя в православной семье, и таким популяризаторством. Кроме того, должна сказать, что мне было всегда и остается, мне кажется, невыносимо жалко всех людей, которые становились жертвами розыгрыша, розыгрышей Воланда и его свиты. При этом очевидно было, что они и для автора объект какой-то насмешки, сатиры. При этом я не понимала, как можно не пожалеть поэта, который оказался в чужом городе. Мне кажется, у меня даже стал моим источником моих кошмаров, что я вдруг оказываюсь вот в ночной рубашке, как он там, или в чем-то, да, в Одессе. И не понимаю, что мне делать, и не понимаю, как это кому-то объяснить, и как мне попасть домой. Вот, как можно не пожалеть, не знаю, всех этих дам, которые пали жертвой циркового розыгрыша, да, оказались, значит, в нижнем белье на улице. Понятно, что в их лице Булгаков, не знаю, высмеивает какой-то вещизм обывательский, но можно ли их осуждать за этот вещизм? Он и мне самой не чужд. Они еще жили в ситуации дефицита определенного. Вот, ну а с тех пор мое отношение к роману, в общем, очень ровное. Я не могу сказать, что он сыграл какую-то главную роль в моей читательской карьере, вовсе нет, но я продолжаю его любить. И, может быть, больше я люблю театральный роман даже, о котором сельская библиотекарша в нашей, значит, деревне, где мы отдыхали и были единственными посетителями библиотеки, библиотекарша прониклась к нам большим, естественно, сочувствием и каким-то доверием и, наклонившись к маминому уху, сказала ей, кажется, свистящим шепотом: «Вы знаете, что у нас есть? У нас есть театральный роман».
Лёва, ваша история?
Ой, я помню, что для меня Булгаков, что может быть вполне характерно для человека, который рос и начинал читать в 90-е, начался скорее с «Собачьего сердца» и с замечательной экранизации Владимира Бортко. А уже потом я взял в руки такой черный томик, где были «Собачье сердце», «Роковые яйца», «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита». И надо сказать, что вот «Белая гвардия» у меня не пошла как-то сразу раз и навсегда, а с «Мастером Маргаритой» все было совершенно хорошо, замечательно и полюбовно. То есть мне ужасно нравились разного рода именно языковые выверты в духе там «Поздравляю вас, гражданин соврамший» или «Свистуты» очень средняя. Да, и евангельская история мне, может быть, показала, как ребенку достаточно в то время религиозному, что можно чуть более вольно иметь дело с этими контекстами. Я помню, что в моем восприятии «Мастера и Маргариты» было несколько этапов. В частности, для меня такой ореол, безусловно, великого, гениального произведения – ну, был поставлен под некоторые сомнения после того, как об этом романе подробно писал Алексей Петрович Цветков, который его преподавал и разбирал, скажем так, многочисленные, даже не то, что какие-то ошибки и неполадки Булгакова в том духе, что Иешуа не мог говорить по латыни, а Пилат не мог говорить с ним на арамейском, но, скажем так, некоторую схематичность вот этих триад героев и то, что Булгаков совершенно не психологичный автор. То есть, да, это может быть как бы в глазах Цветкова отличало его роман от, в кавычках, серьезной литературы. С другой стороны, когда я уже писал о «Мастере и Маргарите» небольшой текст для «Медузы», так сказать, стыдные вопросы о «Мастере и Маргарите», не помню уже в связи с чем этот текст был написан, я начал его, разумеется, перечитывать и, как всегда, подпал под невероятное обаяние этого текста. И больше того, я впервые как-то сознательно обратил внимание, насколько этот роман политизирован и многое говорит о страхах и атмосфере советских 30-х. Хотя формально, номинально там вроде как описывается конец 20-х. Понятное дело, что атмосфера там уже целиком из 30-х с их страхом, доносительством и какими-то темными личностями, которые дежурят в переулках и подъездах.
И людьми, которые пропадают, да, из квартиры.
Да, и людьми, которые неожиданно пропадают и остаются печать на этих дверях, при том, что это какая-то богатая московская квартира, превращенная в творческую коммуналку. Так что сейчас, когда я вновь гляжу на этот роман, я всегда обращаюсь к нему с добрыми чувствами и, кроме того, отделяю его, конечно, от того фэндома, который вокруг него возник. Да, вот всех этих бдений у дверей нехорошей квартиры, растаскивания кота-бегемота на цитаты и тому подобное.
Юра, а ваша история? Расскажите нам скорее.
Да, спасибо. У меня дома хранился, я не знаю, откуда он взялся, перепечатка той самой первой публикации в журнале «Москва». Это не был, собственно, ксерокс, да, это была какая-то фотокопия, я не помню, как назывались тогдашние технологии, но, в общем, такой переплетенная копия журнальной публикации с предисловием Симонова, с, как мы знаем сейчас, сокращенная там на треть по сравнению с оригинальным текстом. И как-то так от отца я в довольно раннем возрасте уже по его отзывам понял, что это ох и ах, и что это надо читать. Еще была книжка пьес Булгакова, которая тоже очень ценилась. «Дома», «Дни Турбиных», «Бег», «Кабала Святоши» и все остальное. Вот, и, наверное, лет в 9 или в 10 я взялся ее прочитать впервые. Мне, конечно, ужасно все понравилось. Ну как, все. Понятно, что я рос как раз в совершенно атеистической семье и в совершенно атеистическом окружении, и Булгаков – это для меня было второе знакомство со священной историей. Вот у бабушки хранилась дореволюционная книжка «Моя первая священная история» с картинками, яркими цветными картинками, там Бог лежит на облаке, в общем, все очень здорово. Вот, и «Евангельская линия» – это была моя вторая священная история. Надо сказать, мне потребовались значительные усилия в более взрослом возрасте, чтобы освободиться от ее обаяния и как бы понять, что на самом деле все было не так, и что Булгаков не является, собственно, первоисточником
евангелистом.
Самым авторитетным евангелистом. Да-да-да. Это очень как-то глубоко запало. Вот. Но это было интересно, но не очень. А очень было... Ну, что вам интересно, как бы? Кот очень интересен. Кот, который раскачивается на люстре, подчиняет примус, все его выходки, все его шуточки. Вообще вся эта демоническая свита. Азазел, Фагот, Абадон, ну, как бы само звучание этих слов даже, в общем, производит сильное впечатление. Не буду скрывать, что Гелла, например, или намазывающаяся волшебным кремом Наташа – это одни из первых эротических впечатлений от русской литературы в моей жизни. В общем, для меня это была такая мистико-эротическая книжка. К окончанию школы я ее перечитал еще раза три. Вот. Но надо сказать, что в конце 80-х, когда, собственно, я был тинейджером, вокруг этой книги был такой двойственный орел. С одной стороны, это был такой сугубый андеграунд. То есть, ну, вот это... Лестница Булгаковского дома, изрисованная котами, какой-то сквот хиппи в нехорошей квартире, где царил режиссер Артур Харистакисян, куда хаживали разные мои знакомые. Сам я до него так и не добрался, может, оно и к лучшему. Не знаю, там, песня группы «Алиса», когда еще группа «Алиса» была хорошей. «Энергия», которая вся нашпигована цитатами из «Мастера и Маргариты», и это вот признак такой невероятной крутизны. С другой стороны, это моментально уже стало восприниматься уже в то время как чудовищная попса. Ну, то есть, цитаты из «Мастера и Маргариты» – это такое достояние каких-то школьных анкет, которые передаются друг другу, ну, вот на уровне, там, не знаю, «люби цветы, люби их дух, люби мальчишек, но не двух». Вот где-то вот по соседству с этим начинают появляться цитаты вроде «никогда ни у кого ничего не просите». Все и это моментально горят, выходит да? в тираж. Да, как бы коты и Маргариты кочуют по всем попсовым песням. В общем, трудно вспомнить какого-то русского поп-исполнителя, который не спел бы ничего на эту тему. Хотя вот песня Леонтьева «Маргарита», по-моему, была очень неплоха.
Тут хочется вспомнить баттл Оксимирона. Не могу сейчас вспомнить с кем, где он именно обвиняет своего оппонента в том, что его любимая книга «Мастер и Маргарита», а не... И дальше Оксимирон начинает таким залихватским рэпом перечислять все прочие произведения Булгакова, вплоть до Зойкиной квартиры, да, и изобличает тем самым мелкопопсовость своего незадачливого оппонента. Подсказывает, что это был рэпер СТ.
Ну и любить «Мастера и Маргариту» становится как-то не совсем камильфо. И надо сказать, что у этого романа есть какая-то сила проникающей радиации, которая страшно действует на умы и, надо сказать, сильно пытается исказить все время московский пейзаж. Ну вот хорошо, что ничего этого не случилось, но вы помните, наверное, что постоянно возникают проекты установки на Патриарших прудах то там памятника примусу гигантского, то каких-то немыслимых котов. Я сам однажды оказался в жюри, которое рассматривало концепции обновляемого музея Булгакова в Булгаковском доме, тот вот, который сейчас стал хороший, и мы все его любим и дружим с людьми, которые в нем работают. Тогда там только выбирали концепцию. Вот одна из концепций предусматривала установку, по-моему, 50, что ли, статуй всех персонажей этого романа в радиусе, в диаметре там 1,5 километра от Булгаковского дома. Там все должно быть уставлено какими-то бронзовыми чудищами. Вот, еще можете себе представить их реализацию графическую в середине 2000-х годов. Этот булгаковский трамвай, который такой экскурсионный автобус, который ходит то по Садовому возле Триумфальной, то в виде трамвая на Чистых прудах, которые к Булгакову уже не имеют вообще никакого отношения. Ну, в общем, это все как-то проникает в жизнь и сильно замусоривает пейзаж и само восприятие романа, да, тебе действительно начинает казаться, что это набор каких-то мемов, стикеров из Телеграма, давно вышедших в тираж и потерявших все свое очарование. Но дальше, когда ты начинаешь его перечитывать, вот я, как известно, писал статью для «Полки» об этом 1,5 года назад, и поразительно, я не могу сказать, что меня захватывает и нравится все, и уж точно, что на меня как-то магнетически действуют все эти Азазелы и Абадонны, и даже Геллы. Но это очень легкий роман, это очень легкий текст, что на русском языке случается вообще не так часто. Вот по нему летишь. Даже эти евангельские главы, которые, ну, прямо скажем, ну, немножко суконные, немножко выдуманные, головные на общем фоне. Даже там, ну, Булгаков прекрасный стилист, и он все пытается свести к каким-то афористичным формулировкам, обточить все это, как вода обтачивает камень. А уж что говорить о московских главах, это все полет, полет словесный, той же легкости, того же шарма, что и, не знаю, «Ночной полет Маргариты над Москвой». В общем, меня в последний раз поразила именно, что ли, вот словесная фактура этого текста, его ритм, его гармония, а не какое-то там идейно-образное его содержание.
Мне кажется, что вот когда вы говорили об романе как об источнике мемов каком-то, я подумала про другой источник мемов, можно сказать, один из главных в мировой культуре европейской. Это, собственно, Евангелие. То есть с булгаковским романом в каком-то смысле произошло нечто обратное тому, что он делает. Он деконструирует Евангелие. Между тем, его текст, ну, скажем так, широкими народными массами его поклонников, часто воспринимается именно как текст священный, который не подвергается какому-то трактованию, который заучивается и наизусть фактически. И часто воспринимается, ну, прямо как, ну, вот как вы говорили, как, например, в самом деле изложение священной истории, например. И все слои, которые в нем скрыты, и которые мы все, например, в детстве не считывали, начиная его читать, а потом, разумеется, считывали, становясь более искушенными читателями, а также проходя его, допустим, в школе или в университете. Все эти тексты вообще-то не обязательны для того, чтобы получать от него удовольствие, поскольку именно это такой легкий текст, как вы говорите, и огромное количество людей удовлетворяется этой легкостью, не влезая глубже, чем, вероятно, они нас и раздражают поверхностным восприятием.
Я помню, что когда мы с вами записывали подкаст о разных русских версиях евангельской истории в русской литературе, мы там как раз говорили много о «Мастере и Маргарите» и о Иерушалаимских главах, и именно за счет во многом этого языкового обаяния и за счет такой достаточно драматичной проработки конфликта и Пилата, да, и усиленной его личной заинтересованности в своем арестанте, эта история кажется такой убедительной. Да, то есть в каком-то смысле это переписывание Нового Завета опять по-новому, да, это переделывание слова «новый» в Новом Завете.
И, наверное, отчасти с этим связан феноменальный успех «Мастера» в момент его публикации в 64-65 году. Ну, все мы знаем эти истории про журналы, на которые надо было записываться в библиотеке там, на год вперед, про первое издание книжки, которое распространялось только по «Березкам» за валютные чеки. Вот, в общем, все это мгновенно стало предметом культа. И я думаю, что, конечно, отчасти секрет просто в том, что да, это был первый текст, где вот об этом, о евангельской истории, можно было говорить хоть как-то в открытую. Да, это было немножко переложение для советской интеллигенции. Недавно на сайте «Искусство кино» было переопубликовано эссе философа Александра Пятигорского о докторе Живаго. Старое эссе, где он, тем не менее, много говорит и о «Мастере и Маргарите». Он вспоминает как раз о православных булгаковского разлива, как о людях, которые благодаря Булгакову начали воспринимать православие как, ну, что-то такое культурное. Да? Пошел в Новодевичий монастырь, какая же там красота. Вот, и евангельские главы, они, да, они вызывают такое же ощущение, не... Они не являются ни в коей мере там, священным текстом, к которому нужно испытывать религиозные чувства. Это скорее такой первый шаг от полного безверия к вере через культурное, через восприятие этого как исторического наследия, через интересную историю. И кто мы такие, чтобы обвинять его первых читателей в том, что они были в чем-то неправы или чувствовали это как-то неглубоко?
Нет, я имела в виду не это, не обвинение.
Нет, Варя, это не в ваш огород.
Да, что они были совершенно. Не первые булгаковские читатели, поскольку роман к широкому читателю шел очень долго. И время, о котором говорим мы с вами, хотя это немножечко разное время, но когда Булгаков свой роман писал, у людей, в общем-то, сохранялось еще представление о православии. А во времена, о которых говорим мы, для огромной массы, от огромных масс советской интеллигенции, действительно, это знание уже было утеряно. И когда Булгаков... Вот, возвращаясь к тому, чем меня, собственно говоря, раздражает это, тем, что, ну, вообще, по сути говоря, скажем откровенно, это атеистический взгляд на священную историю. То есть нельзя писать историю Христа, не признавая его, то есть как можно, никому не запрещается, но до тех пор, пока мы воспринимаем это как художественную литературу, да, а не как наставление в вере, довольно абсурдно, что многих людей, и я верю, действительно привело, скажем, в церковь, возможно, текст привел, который... ну, отрицал богочеловеческую природу Христа. И это создавало в моей голове, когда, ну, вот это уже были 90-е, был на самом деле расцвет церкви, краткий его период русской. Я не знаю, отец Александр Мень, какое-то просто совершенное чувство полного обновления и доступности, и уже незапретности этого даже. Всякий мог прийти в церковь. И от этого возникало ощущение иногда, что религия стала восприниматься как что-то очень... легкая, что она может быть легкой, что евангельские события можно понять как, не знаю, как психологическую прозу.
Как да, занимательную историю, да.
Да, как историю отношений Пилата с Иисусом. При том, что сам Булгаков, конечно, иронизирует над этим, когда его Иешуа говорит, я ему говорю, брось ты свои свитки, не записывай, ты все не то записываешь, ничего этого я не говорил. И понятно, что Евангелие, просто в силу того, что их четыре, они сами вообще наталкивают нас на мысль о том, что их не нужно воспринимать буквально, потому что это субъективные взгляды, как ни крути, четырех разных людей. И, тем не менее, в них есть нечто общее. И это общее – это, ну, вот учение Христа, представление о том, кто такой Христос, и, самое главное, поэтичность, невозможность буквальной трактовки. Да? Евангельский текст, священный текст – это текст, с которым каждый сам работает по-своему, а не... сводят его к, ну, не знаю, к анекдоту, что ли, да, в историческом смысле, или к там, психологическому роману, или к набору, с другой стороны, незыблемых доктрин, которые каждый, как ему кажется, понимает буквально, а на самом деле буквального понимания у них не существует.
Ну, с другой стороны, есть тексты, помимо «Мастера и Маргариты», которые точно так же могли кого-то привести к вере, в том числе и тексты, намеренно написанные с этой целью, такие как «Хроники Нарнии», например. Да, там тоже ничего нам не говорят про Христа, но при этом мы понимаем четко, на что идет аллегория.
Да, но при этом это очень точная аллегория. Как раз у «Хроник Нарнии» никаких вольностей нету. Там практически все концепции Евангелия изложены довольно точно. И даже последовательность событий, жертвы Аслана и так далее.
Я перед подкастом перечитывала вот первые наброски Булгакова к роману, который он делал еще в конце 20-х годов. Тогда, по-моему, он назывался «Роман о дьяволе». И мне показалось, что и московские главы, и главы о Иешуа — это, ну, чистой воды хулиганство было для Булгакова, по крайней мере, в первых этих версиях. Ну, то есть, а давайте представим, что, не знаю, дьявол попал в столицу, да?
Ну да, поначалу годов. Это должны были быть такие роковые
яйца. Давайте представим, что...
Это такой фельетон практически, да.
Да, а давайте представим, что на самом деле Иисус не был как бы Иисусом, а был обычным бродящим философом. То есть у меня такое ощущение возникло от этих первых набросков.
Что вполне было в контексте, да, антирелигиозности 20-х годов. Да, наверное, что, был, да, какой-то
был
исторический
хороший,
Иисус. Да, ну, в общем, да, можно даже его показать как одного из вождей пролетариата, но с Богом не суйтесь, как говорили крестьяне про поэму «12» и появление там Христа. Я хотел сказать, что помимо того, что этот роман кого-то привел к вере, да, и что были такие булгаковские православные, этот роман еще и отвечает во многом за восприятие в мире русской культуры. Вот передо мной статья в Википедии о книгах, которые проданы наибольшим количеством экземпляров. И список этот на сегодня, я не знаю, насколько можно верить этим данным, но там приводятся какие-то ссылки на статистику, опросы и издательские данные. Так вот, на сегодня список следующий: «Властелин колец», «Маленький принц», «Хоббит», «Гарри Поттер» и «Философский камень», и затем «Мастер и Маргарита». То есть русский роман находится на 5-м месте среди мировых бестселлеров, а дальше следующее русское произведение – это будет примерно «Война и мир», и оно будет где-то глубоко на 30-х каких-то там местах, гораздо меньшим количеством чисто проданных экземпляров. Мы не говорим здесь о влиянии этого произведения и о значении этого произведения. Но так получается, что огромное количество читателей знают не только о булгаковской трактовке евангельских событий, но и о том, что была такая Москва, были такие писательские нравы, был такой памятник Пушкину и пролетарские поэты, которые соревновались за то, кто лучше напишет «Взвейтесь да развейтесь», был Тарксин и масса других подробностей. То есть получается, что во многом Булгаков, возможно, сам совершенно того не подозревая, стал ответственным за образ советской России в глазах остального мира.
Да, и, наверное, тут опять же напрашивается параллель с Живаго, то есть есть экспортный вариант России, которую предлагает роман Пастернака, и даже, может быть, не сам роман, а фильм Дэвида Лина, снятый по этому роману. Это вот «Бескрайние снега», «Пышные бобровые шапки», «Красавицы, которые кутаются в шаль», «Тройки», ну, в общем, такие конфетки-бараночки, да? И есть булгаковская, гораздо более космополитичная, универсальная, при всей своей большевистскости, и вот такая немножко странная, инфернальная Москва, в которой разворачивается история. Я думаю, что для западного читателя, конечно, история любви Мастера и Маргариты – это главное, что есть в романе, потому что евангельскими главами, в общем, в той культурной традиции вряд ли кого-то можно удивить. И да, это роман о большой любви на таком странном экзотическом бэкграунде.
Ну, кстати, я немножко соврал, там следующее русское произведение после Булгакова не «Война и мир», а «Как закалялась сталь». И это, я думаю, в основном за счет китайских переводов, потому что там до сих пор это важный классический текст.
Да, и опять же к вопросу о песнях, если вот наши поп-певцы тоже поют в основном про Мастера и про Маргариту и про кота, то у Патти Смит есть песня под названием «Банга» в честь пса Понтия Пилата.
Да, известно, что и Мик Джаггер очень любит это произведение, и, кажется, Дэвид Боу его любил. То есть оно именно в свое время произвело впечатление на такую более артси, что называется, часть западной поп-культуры.
Я позволю себе вернуться чуть-чуть к евангельским главам. Мне кажется, что тут очень важное, что ли, модное слово «оптика» для чтения этого романа – видеть в нем, ну, некую автобиографию самого Булгакова. И дело не только в линии Мастера, а в истории булгаковской религиозности. Известно, что его отец был профессором Киевской духовной академии, и в юности Булгаков был просто непримиримым атеистом, который в соответствии с классическим каноном отцов и детей просто отвергал отцовскую веру, бесконечно спорил. Отец довольно рано умер, Булгаков продолжал спорить с мамой на религиозные темы, доказывать ей, что ничего нет и есть только атомы. Вот. И потом современники его вспоминают о том, как уже в 20-е годы он, ну, как бы видя всю эту атеистическую пропаганду, там, заходя в редакции журналов «Безбожник», читая Демьяна Бедного, все, что потом войдет в роман в линии Бездомного и Берлиоза, да, он постепенно приходит в ужас от этого и начинает воспринимать это как кощунство, как святотатство, как даже при всем своем неверии покушение на вещи, с которыми шутить нельзя. Да, и, наверное, мы можем сказать, что в 30-е годы, вписывая в этот роман линию Мастера, ведь известно же, что в первоначальном варианте никакого Мастера, никакой Маргариты там не было, да, был Воланд, были все эти московские проныры и жулики, и была евангельская история. Вот, и после знакомства с Еленой Сергеевной Шиловской, после того, как разворачивались их чувства и их отношения, он вписывает туда Мастера и Маргариту, и Мастер становится неким дублем Христа. Да, то есть евангельская история становится как бы универсальной и проецирующейся на судьбу самого Мастера, то есть на судьбу самого Булгакова. Он открывает в ней некий близкий для себя смысл страдания за истину, крестного пути, который нужно пройти, за то слово, которое ты отдаешь в мир. Вообще, довольно смелое сопоставление, и, ну, давайте только представим себе. Вот человек пишет книгу, где, ну, там, через один шаг ты понимаешь, что он рисует себя в образе Христа. Не правда ли? Изящный шаг. Вот, но согласитесь, что это не режет глаз, когда мы читаем. Мы об этом не задумываемся, когда мы читаем мастера. Это не кажется каким-то кощунством. Только потом, немного остановившись, ты понимаешь, что действительно от, даже не от мастера, а от автора романа до Христа здесь, что называется, одно рукопожатие. И может быть, кстати, может быть, я думал, что вот эта популярность в 60-е, 70-е, то, что «Мастер и Маргарита» становится такой прямо библией советской интеллигенции, она объяснима не только первым за долгое время знакомством с евангельской историей, но и самой фигурой героя этого романа и конфликта в этом романе. Ты – это человек, страдающий от постоянного соприкосновения какой-то мелочностью и ничтожностью окружающего тебя мира. Ты чувствуешь, что у тебя есть некая высокая духовная миссия, но ты понимаешь, что, ну, вот в этой жизни она не может быть реализована, и ты надеешься, что тебе когда-то с помощью тех или иных небесных или инфернальных сил тебе воздастся справедливость, и ты будешь вознагражден за эту миссию. Да? Это все легко спроецировать на сознание советского интеллигента и понять, что вот такая идентификация, она, в общем, для застойного времени, не для сталинского, а именно для застойного, она довольно естественна.
Меня, кстати, невероятно еще занимало, опять же, в детстве, странный парадокс занимал, который состоял в том, что мастер, который объявлен как бы великим писателем, в этом point, он мастер, у него это написано на лбу в буквальном смысле слова, он плохой писатель, потому что нам неосторожно предъявили результаты его труда. Эти самые главы про Иешуа, которые были мне в детстве, ну, как я уже сказала, и не очень-то нравились, и были просто скучны, и явно проигрывали на фоне блестящего текста как бы Булгакова, а не его героя. Вот, то есть это очень наивная читательская позиция, конечно, но меня всегда поражало, что, во-первых, главный герой очевидно плохой писатель, ну, такой посредственный, по всяком случае, и, во-вторых, я совершенно не понимаю, чем в жизни занята Маргарита. Но я понимаю, что потом она его полюбила, и в его жизни появилось сначала счастье, а затем драма. И там несколько рефлексируется это обстоятельство, что, в общем-то, ей было очень скучно, пока она не встретила мастера. Но даже и после этого. Чем она вообще занята?
Маргарита, я думаю, занята тем же, чем была занята Елена Сергеевна Шиловская. Она жена в богатом советском доме, которая, да, в общем,
такая
сос-ЕЛТ
советская.
Да. Которая, в общем, выполняет функцию жены. Но насчет посредственного писателя, это ровно то, о чем я думал, перечитывая роман в последний раз, что, возможно, хотя вряд ли, наверное, Булгаков это так запрограммировал сознательно, но можно прочитать это как роман о великой любви очень талантливой женщины к очень невеликому писателю.
О том, как любовь великой женщины делает человека, на самом деле, ну, лепит человека.
Угу.
Вообще Булгаков довольно ведь часто в своих произведениях выносит автобиографических героев, да, на первый план. То есть там, даже в «Театральном романе», там, в «Милому другу», в «Записках врача». Понятно, что это не Булгаков, но, тем не менее, очень похоже на него. И, естественно, «Мастер» тоже в этом ряду стоит, но при этом для меня в «Мастере» очень не хватает замечательной, спасительной булгаковской иронии. То есть это очень такой серьезный герой, очень серьезно к себе относящийся, и поэтому для меня он, ну, на этом фоне, конечно, проигрывает.
Согласись, что бездомный гораздо обаятельнее.
Я хочу вернуться, если можно, к тому, что когда-то писал Цветков о «Мастере и Маргарите». Как раз во время обсуждения этого я помню, что я задал ему вопрос, именно когда мы говорили о качестве текста «Мастер», что все-таки «Мастер» — это не Булгаков. Это такой герой несколько отстраненный, и вполне может быть, что Булгаков специально написал, да, текст невеликий от лица этого автора. На что Цветков как раз сказал, что это типичнейшая бритва Аккама, и перед нами точно такой же текст Булгакова, как и все остальное. Просто Булгакову не очень хорошо удался исторически серьезный текст на евангельские мотивы. То есть это две таких, наверное, не очень примиримых точки зрения, но они вполне могут обе иметь право на существование в качестве трактовки. Что нам не нравится с «Мастером»?
Но положим и то, и другое текст Булгакова, но Булгаков же тоже критическим инструментарием обладал. Он же, глядя на собственный текст, не мог не понимать, что текст как бы «Мастера» слабее как бы его собственного. Ну, то есть, если это и не задумывалось так, то, по крайней мере, это, он не мог не понимать, что это так вышло.
Тут трудно сказать. Есть еще и то обстоятельство, что Булгаков все-таки не окончательно завершил работу над этим романом и заканчивал его в крайне тяжелом состоянии и додиктовывал буквально уже умирая. Мы помним этот крик его жены о том, что Миша забыл Геллу, когда выяснилось, что в финальных сценах романа свита улетает из Москвы, а Гелла куда-то подевалась. То есть, если бы он об этом подумал чуть дольше, он бы наверняка не сделал этой ошибки.
Да, еще одна важная автобиографическая часть – это, конечно, линия мести своим литературным обидчикам. Вот где Булгаков уже отвязывается по полной. Понятно, что все эти сцены с Берлиозом, Латунским, Массолитом, Маргаритой, которая громит квартиры, залетая через окно и видит там несчастного ребенка, который боится и дрожит, и, в общем, довольно такая пронзительная сцена, что все это тоже не плод чистой фантазии, а это реакция Булгакова на ту травлю, которой он подвергался в 20-е годы. Это не нынешняя фейсбучная травля или то, что стало принято у нас называть таким словом, это действительно компания...
Попросил бы не обесценивать.
Ну вот давайте мы... Не хотелось бы обесценивать то, что происходило с Булгаковым, потому что там-то от каждого слова веяло расстрелом. От него и сейчас им иногда веет, но тогда-то это уже было отчетливо ясно. А в конце 20-х, как мы знаем, Булгаков собирал очень... Вот тоже я представляю себе его состояние. Булгаков собирал очень тщательно, вырезал из газеты, подклеивал в папочку все отзывы о своих романах, и они все были разгромные. Ему был устроен чудовищный разнос, в основном за...
Большой вопрос, зачем он это делал?
А невозможно. А зачем мы проверяем фейсбучные срачи, где нас полощут, и обновляем страницу по нескольку раз в час, чтобы почитать еще какие-нибудь комментарии, рассказывающие нам о том, какие мы гниды? Вот затем и дело. От этого невозможно оторваться. Это затягивает, как воронка. И этих публикаций были сотни. И эти публикации закончились как минимум тем, что... «Дни Турбиных» ушли из репертуара.
Но были туда, как мы
ушли
помним,
из репертуара, ушли из репертуара МХАТа. Да, и были возвращены только после разговора Булгакова со Сталином, который, в свою очередь, заворожил Булгакова на последующие 10 лет. Он до самой своей смерти бесконечно возвращается к этому разговору, продумывает, что и как бы он мог бы сказать иначе. Пишет письма то Сталину, то Политбюро и не отправляет их, то Сталину, то ВовЦИК и не отправляет их, и мечтает о том, что ему разрешат выезд за границу, и пытается как-то сплести интригу так, чтобы это было им разрешено. И тогда он находится...
Потом еще пишет пьесу «Батум», да, о молодости, да, да, Сталина, да, да, которая его, собственно, и подкашивает.
Да. Он находится в непрерывном, очень напряженном, прямо, ну, вот каком-то болезненном диалоге, даже не со своими обидчиками, а с верховной властью. И поэтому, ну, в каком-то смысле, да, Воланд – это Сталин. Это тоже популярная гипотеза, у которой вроде бы нет никаких портретных обоснований. Воланд не похож на Сталина. Ни внешне, ни язык его, ни происхождение его, ничто в нем не выдает этого сходства. Но отношения, в которых Булгаков находится с вот этой отеческой фигурой вождя, они очень похожи на отношения мастера с Воландом. Он хотел бы, чтобы они были похожи на отношения с мастером с Воландом.
Я вот задумалась буквально недавно, а нет ли гипотезы, которые считают, что Сталин в романе – это Пилат? Нет такого. Нет,
я вот об этом все время думаю на протяжении всего этого разговора, что вот эта беседа Йешуа с Пилатом, она же в каком-то смысле параллельна, ну вот, отношениям мастера с Воландом, что размышление Пилата бесконечное о грузе этой власти и о том, что на самом деле он кажется вроде как всемогущим хозяином,
но ничего не может
этой
сделать.
Земли, но на самом деле он беспомощен, он в заложниках у этого аппарата бюрократического и у толпы. В общем-то, можно представить себе, что это булгаковская проекция рефлексии Сталина, например, фантазия на эту тему.
И еще вот это вот сожаление после смерти Йешуа, да, то есть когда Пилат там наказывает Иуду, да, и в этом есть какое-то ощущение такое, подтекст, типа, когда я умру, вы все пожалеете об этом, будете очень горько жалеть. Вот у меня было ощущение от чтения такое.
Нет, конечно, поскольку мастер – это немного Христос, то Воланд – это немного Пилат, и Сталин, соответственно, немного Пилат. Вот, вообще способность находить в персонажах романа, ну, как бы параллели в реальной жизни, их прототипов предполагаемых, она поразительна. Вот есть книга Бориса Соколова «Расшифрованный Булгаков», где просто... не знаю, десятки страниц посвящены перечислению возможных прототипов тех или иных героев. Там Воланд – это Троцкий, это Ленин, это Сталин, это не знаю, Абель Янукидзе, ну, кто угодно. И там обязательно находится какая-то зацепочка, подтверждающая, что, ну, вот эта гипотеза совершенно точна и, как минимум, не лишена оснований. Мне прямо произвело какое-то болезненное, пугающее впечатление, как любого персонажа «Мастера и Маргариты» можно связать абсолютно с любым историческим лицом.
Ну, письмо у Булгакова, в принципе, такое очень мифологичное. Я помню, когда я писала про Белую гвардию, там есть образ города. Я прочитала большую статью о том, что город в Белой гвардии – это и Киев, и Москва, и Санкт-Петербург, и Рим, и Иерусалим, и Вавилон. И все это в этом
Похоже
городе
на новую
есть.
Хронологию Фоменко. Вышний Волочок, Москва и Иерусалим – это один и тот же город всегда. Скажите, а Воланд – это же не просто проекция Сталина, это какая-то важная для Булгакова фигура, вот та самая дьявольская мефистофелевская сила, которая тоже проходит через многие-многие его книги, да?
Интересно, да, что образ Воланда прослеживается много где, и видно, что Булгаков прям волновал этот герой. В той же «Белой гвардии» есть, например, шпион Шполянский. Очень часто исследователи видят в нем какие-то черты Воланда, поскольку, во-первых, он и выглядит довольно по-воландски, он очень красив, одет как иностранец и, в принципе, какого-то неместного шика. И роль играет он в романе довольно роковую. Он, будучи шпионом советской власти, подсыпает в броневую машины сахара, от чего они перестают работать, и город сдается на 3 часа раньше, чем ему следовало бы. И исследователи замечают, что именно в Шполянском, в отличие от других персонажей Белой гвардии, у этого героя нет как будто бы арки развития, то есть он буквально дается нам со списком всех его качеств, и от этого он становится очень загадочным, он как бы такой данный герой, как и Воланд, да, то есть, по сути, нам его просто представляют, да, в романе. Еще образ Воланда очень легко заметить, такой прообраз Воланда заметить легко в неоконченной повести «Тайному другу». Там герой, конечно же, это герой очень похожий на самого Булгакова, а он сидит в своей тесной бедной квартирке, дописал свой роман, который никому не нужен, у него нет денег, ему снятся очень странные загадочные сны, и он в итоге решает покончить жизнь самоубийством. И он уже практически приставляет пистолет к виску и вдруг слышит, как кто-то играет увертюру из «Фауста», и в этот момент в комнату входит его редактор по имени Рудольф, вот, тоже очень импозантно одетый, и читает его роман, говорит, да, роман очень неплохой, плохой, его никто не издаст, но издам я. И предлагает ему, значит, заключить с ним договор. На что герой соглашается, но потом довольно сильно об этом жалеет, потому что судьба у рукописи получилась очень сложная и незавидная, но при этом Рудольф спасает буквально его жизнь. И мне кажется, что Воланд в «Мастере и Маргарите» тоже герой, от взаимодействия, сотрудничества с которым не стоит ждать чего-либо хорошего, но тем не менее он буквально помогает мастеру. И, в принципе, мне кажется, Булгакову была очень свойственна тоска по какому-то такому протекторату. Ему было очень важно понимать, что кому-то не все равно.
Мне очень понравилось замечание о том, что Воланд, в частности, дан нам со всем, значит, набором своих свойств и не развивается, и в этом его загадочность. Но при этом, вот если говорить о сделке с дьяволом, которая вроде как не должна сулить добра, но в «Мастере и Маргарите» этот вопрос остается просто открытым, как мы понимаем. Можно очень по-разному трактовать финал. Мы не знаем, помиловал ли Воланд мастера, как нам хотелось бы верить, или отправил его в баньку с пауками. Но вот именно эта его природа, природа власти, власть для вот, советского писателя, не для одного Булгакова, она всегда так была двусмысленной, она, не знаю, Сталин-палач, но он как-то чарует, он интересен, он и пугает, и манит. С ним хочется обсудить жизнь и смерть, цитирую другого писателя, и судьбы мира, и, возможно, через него как-то повлиять на эти судьбы. И в этом смысле можно смотреть на, ну, как бы образ этого дьявола трактовать у Булгакова никак, ну, не в категориях добра и зла, он не хороший, не добр, он изменение, он метаморфоза, а жизнь сама – это и есть метаморфоза, собственно говоря, которая противоположна застывшему, условно говоря, раю. Чтобы в рае что-то сдвинулось и зародилась жизнь, не знаю, люди начали размножаться, по крайней мере, да, должен был появиться дьявол и что-то сдвинуть с места. Вот, и Воланд появляется в Москве, сдвигает все с своих мест привычных, иногда физически перенося людей в пространстве, например, а иногда разными другими способами, заваривая какую-то кашу. И в этом смысле он, ну, опять же, да, можно говорить, хорош. Не в моральном каком-то смысле хорош, а движение в, не знаю, в тоталитарном государстве, в стагнирующей каком-то ситуации, в ситуации безвыходности, как ее воспринимает Булгаков. Он благо просто, потому что это движение. И любое движение в баньку с пауками в том числе – Да, оно благотворно.
Да, я сразу вспомнила Остапа Бендера и 12 стульев, тоже герой, который вносит движение в эту устаканившуюся реальность.
Ну, тут легко уйти, значит, в любимую нашу Галковскую конспирологию про то, что Булгаков написал и все романы Ильфа и Петрова. Ну, я хотел сказать, что мне как раз всегда казалось, что Воланд и вообще вся его свита – это такое более-менее карнавальное и веселое зло, да, которое как раз по Гёте вечно совершает благо, на фоне зла новой формации, которая именно явлена вот в этих самых таинственных людях, органах и опечатываемых дверях.
Которые гораздо более мистичны, чем явлен нам во плоти бес.
Ну да, но не случайно как раз это карнавальное зло побеждает дважды в романе зло государственное. Один раз, когда застрелен доносчик барон Майгель, а второй раз, когда кот-бегемот спасается от преследования милиционерами, да, и поджигает дом. То есть перед нами, возможно, еще и указание на то, что дела настолько плохи, что менять их надо прародителю зла.
Угу. Да, эта линия невидимо присутствующих в романе, так сказать, вполне земных органов, очень хорошо описана в статье математика Маслова «Скрытый лейтмотив романа «Мастер и Маргарита». Он прямо разбирает по словам, как, ну, вот такие безличные глаголы третьего лица намекают на то, что, ну, в общем, здесь где-то рядом есть вот эти самые дементоры, те, кого нельзя называть, носители зла гораздо более опасного и безжалостного, чем свита Воланда. Начиная с первых страниц, когда Берлиоз куда-то спешит к телефону-автомату, чтобы позвонить и доложить о том, что замечен подозрительный иностранец, ну вот куда он бежит звонить? Куда следует? Вот, и да, понятно, что вот это «куда следует» — это и есть единственная сила, которая, злая сила, которая противостоит Воланду и его подручным. Возвращаясь все к тому же эссе Пятигорского, он пишет там о том, что да, Воланд – это зло, но Булгаков не занимается оправданием зла, потому что это единственная, ну, как бы настоящая и реальная сила в сером и межуумочном мире, в который погружена булгаковская Москва. То есть его обитатели, все эти управдомы и сотрудники ЖЭКов, Аннушки и все прочие, они как бы лишены полноценного существования, они такие не совсем люди, они немножко тени.
Они банальность зла в каком-то смысле.
Да, 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 они банальность зла.
Вспомним про прототипа Аннушки, угу, которую ненавидела, по-моему, половина Москвы, да? Ужасная какая-то
старушенция. Которая отравляла Булгакову жизнь в коммунальной квартире.
Да.
И Воланд на этом фоне это зло как таковое, с большой буквы «З», но ему здесь в каком-то смысле нечего делать, потому что у него нет достойного противника и вообще достойного занятия. Он не может никого по-настоящему ни погубить, ни спасти, потому что все находятся в каком-то лимбе между этими двумя состояниями, и даже мастеру он может подарить этот самый вечный покой, да, это тоже непонятно что. Это не рай, не ад, не жизнь, не смерть. И, в общем, мы неоднократно вспоминали о том, что вот этот увитый плющом венецианский дом на последних страницах, куда ведет его Маргарита, он может быть тоже обманом или галлюцинацией, или чем-то желаемым Маргариту, что она выдает за действительное, потому что мастер этого не видит. Вот, у этого как бы счастливого финала есть какой-то зловещий такой подтекст, какой-то сквозняк, который через него дует. Я вот не могу избавиться от этого ощущения.
В принципе, у Булгакова везде дует этот сквозняк, даже в самых таких идиллических сценах.
Наутро он просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здоровым. Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто. Ни безносый убийца Гестаса, ни жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтийский Пилат. Это «Полка», проект о самых важных русских книгах, и сегодня мы говорили о романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», наверное, самой популярной книге в последние десятилетия из всего канона русской классики. Здесь были редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Слушайте нас на всех удобных для вас платформах. И до новой встречи!